помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, здравствуйте, всех приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Урок «Россиеведение». Традиционно в ближайший час проведем с вами в разговорах об истории. И сегодня я с радостью представляю вам нашего гостя. У нас в гостях военный публицист, историк Александр Широкорад. Правильно я поставил ударение, Александр Борисович?
Правильно, Широкорад. Правильно. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Тема, которую мы сегодня будем затрагивать, почему именно военная публицистика, смотрите. Ростех на этой неделе предложил ввести, даже, наверное, не ввести, а правильнее сказать, вернуть начальную военную подготовку в образовательное учреждение для того, чтобы... Ну, вот здесь, вы знаете, для того, чтобы... Причину, по которой они пытаются это вернуть, да, вот такую инициативу завели, она такая, да, достаточно двойственная. Можно ли говорить о том, что они хотят сделать это для того, чтобы популяризовать оружие? Не знаю. Нужно ли это для того, чтобы в том числе упоминались и такие... аргументы, как общее образование, якобы подобные дисциплины, хорошо сказываются на общем развитии ребенка. Вот об этом, обо всем будем говорить. Будем говорить сегодня о начальной подготовке, о ее истории, потому что она у нее есть, достаточно широкая, и, естественно, в первую очередь касается, я думаю, советского периода. Но, возможно, я ошибаюсь, для этого у нас сегодня и существует наш гость. Еще раз, Александр Борисович, давайте начинать. Начальная подготовка. Вы посмотрите на меня, сразу видно, человек, который этой дисциплине не обучался. Молодой, я не застал советского образования, поэтому у меня этой дисциплины не было. Были уроки ОБЖ, но на них, с них мы точно запомнили, куда нужно прятаться в здании, если землетрясение произошло, да, и на какое время нужно накладывать жгут в зимнее время.
Ну, я, во-первых, скажу, что я полностью за начальное военное обучение, за возвращение начального военного обучения. Но при двух условиях. Во-первых, того, чтобы это происходило в рамках закона, а не в волонтаристских решениях каких-то отдельных там руководителей школ, руководителей военкоматов или там каких-то иных чиновников. Это раз. Потому что действительно вот сейчас даже сборы на ОБЖ, от которых девочки освобождены, а мальчики должны ездить на 5 дней, и то вызывает много нареканий среди родителей. Ну, например, где-то в интернете родители пишут, их заставляют подписывать обязательства, что в случае укуса клеща, клещом, даже повлекшие за собой серьезные заболевания, они не будут иметь претензий к школе, к тем, кто организовал эти сборы, и обязуются лечить ребенка на свой счет. Вот это, на мой взгляд, незаконно, это любой юрист, в общем-то, может подтвердить. А самое главное, то, чтобы обучение начальное шло по принципу эффективность, стоимость. Для чего нужно начальное военное обучение? Для повышения обороноспособности страны, для того, чтобы страна, Россия, была готова к любым вызовам, локальным войнам, малым конфликтам или большой войне. Главное сейчас...
Сейчас, одну. Да-да-да, конечно. У меня просто сразу некоторые вопросы возникают.
Но сейчас доскажу.
Я их пока собираю.
Да. Вплоть до того, что не нужно забывать, что война идет уже сейчас. Например, кибервойна идет. Вспомним, как где-то месяц назад в Венесуэле отключились чуть ли не все электростанции, без света, без электричества, остались больницы, роддома, и целые кварталы. То есть чуть ли не вся Венесуэла погрузилась во тьму. Из-за чего? Из-за кибератаки. Доподлинно установить, кто это сделал, неизвестно, но всем понятно, что это дело рук Соединенных Штатов Америки. Вот. Вот эта вот кибервойна, ее наличие признают и в Соединенных Штатах, и на какие-то объекты, и народно-хозяйственные объекты Российской Федерации чуть ли не ежедневно совершаются какие-то кибератаки. Вот вам кибервойна идет уже сейчас. И вот к отражению всех конфликтов, всех возможных вызовов должны быть готовы молодые парни, а может быть и даже и девушки, которые обучаются сейчас в школах, институтах, техникумах.
Есть. Я услышал два условия. Во-первых, вы высказались то, что за введение начальной военной подготовки, и те два условия, которые, на ваш взгляд, принципиальны. Вопрос к вам следующий. Вы сказали, что принципиально важно, чтобы российское население было готово к отражению любой атаки. Я правильно услышал, да? Ну, я сейчас, может, своими словами, но тем не менее. Вам не кажется, вот мне кажется, я хочу у вас узнать, вам не кажется, что к отражению любой атаки, если мы говорим о какой-то войне, о каком-то конфликте, существуют, ну, для этого существуют другие люди. Например, армия Российской Федерации. Почему вдруг каждый человек должен иметь навык, возможность отразить эту атаку?
Ну, начнем с того, что в случае какой-то большой войны потребуется усилие каждого человека, во-первых. А во-вторых, вот это, что я не успел сказать, что отношение к молодым юношам и даже девушкам должно быть строго дифференцировано. Потому что нужны первым делом нужно понять, что мы хотим, кого мы хотим воспитать, кого мы хотим обучить. Пока мы не ответим на этот вопрос, все разговоры о военной подготовке будут формальны. Попросту говоря, военная подготовка это будет распилом денег между какими-то чиновниками. Понимаете? Поэтому я хотел бы несколько слов сказать об истории вопроса.
Можно вот эту тему продолжить сейчас буквально? К истории мы еще вернемся, у нас будет много вопросов на этот счет. Вы говорите про распил денег, но ведь вам не кажется, что если не иметь четкой конкретной задачи, как вы сами не только что и сказали, да, это будет распилом денег. Правильно, я с вами согласен. Но ведь четкая конкретная задача появится только тогда, когда появится проблема. А в нашем случае, как вы сказали, та самая большая война, не дай бог, конечно, чтобы ее кто-то из нас застал, из наших детей, но тем не менее, как только она появится, эта самая большая война, требующая участия каждого, тогда и задача появится каждого научить. А, ну вот, такое гипотетическое предположение, что, возможно, она когда-то появится, когда-то нет, но мы все равно будем обучать. Это, как знаете, как со страховкой, да? Прекрасный бизнес, который построен на том, что, возможно, она не пригодится, но, тем не менее, мы каждый год ее платим. Я имею в виду автомобильное страхование. Здесь получается то же самое.
Во многом вы правы. Вот, я могу возразить пословицу на охоту ехать собак кормить. Попросту говорят, если начнется большая война, вообще подготовить кого-то просто не удастся. Кадры должны быть готовы заранее. И вот тут я бы все-таки хотел исторический пример привести, чтобы быть более правильно понятым. Ведь начиная со времен Рюрика и до Петра воевали в русском войске профессионалы исключительно. Профессионалы – это постоянная дружина или какие-то полки стрелецкие, рейтарские царя или дружины великого князя. И дружины каких-то бояр и князей, которые ополчались, приходили на помощь князю в случае какой-то большой войны. Московскому князю, потом московскому царю. Это князья, бояре, которые имели несколько десятков каждый дворян или боевых холопов. Боевые холопы – это ни кличка, ни уничижительный смысл тогда не имело. Боевые холопы – это, в общем, низшая категория дворян, но профессионалы, которые, в общем-то, с детских лет готовились к войне. С петровских времен появились рекруты, то есть, в общем-то, определенное количество молодых парней, каждая деревня, каждый помещик должен был выделять для казенных нужд. И эти рекруты служили в армии 20-25 лет, то есть становились тоже профессионалами. Непрофессионалы могли себя хорошо привести, то есть ополчение какое-то, горожане вооруженные, крестьяне вооруженные, они хорошо себя вели или при партизанских действиях, или же при осаде городов. Вот при осаде городов ополченцы вели себя прекрасно. А ополченцы в поле вели себя, в общем-то, честно говоря, неудачно. И вспомню тоже фильм «Александр Невский», там какие-то крестьяне с рогатинами и с топорами бьют немецких рыцарей, это фантастика. На самом деле на Чудском озере решающую роль сыграла дружина, самого Александра Невского, и еще больше кованая суздальская рать его родного брата Андрея, которому тогда было, кстати, 14 лет, вот вам вопрос о начальной военной подготовке. Но если бы кто-нибудь Андрея Ярославича назвал бы тинейджером, какая-нибудь дамочка, она получила бы 50 плетей, как минимум. Вот, потому что он был князь, суздальский князь. Андрей Ярославович, 14 лет, участник битвы на Чудском озере, которым другой вопрос, почему его роль замалчивают. Вот, но вот вам пример. Интересный вот еще один любопытный аспект. В царствовании императора Александра II от 60 до 70% русских генералов имели домашнее образование. Так они в своих анкетах и писали, домашнее образование.
Что подразумевалось под этим
домашним? Домашнее образование – это не только знание французского, танцев и так далее, но и знание фортификации. Вспомним, как старокнязь Балконский учил Андрея и даже пытался фортификации учить, ну, когда геометрию называя, княжну Марию. Любой дворянин, который отправлялся в армию, умел не хуже унтер-офицера подковать лошадь. Иначе что он мог бы делать и не только в конницу, даже в артиллерии, в других местах. Повторяю, лично подковать. Борчук мог подковать лошадь, умел прекрасно стрелять, прекрасно ездить на лошадях, то есть, попросту говоря, знал основы тактики, ну, а до стратегии он уже, основу стратегии, да, он по мере продвижения по карьерной лестнице уже осваивал. Вот, и так все и было до 1914 года, когда началась Первая мировая война, ну, я примерно говорю, Первая мировая война, когда потребовала тотальной мобилизации, на Руси, в частности, было мобилизовано где-то около 7 миллионов человек. Причем крестьяне, которые не умели, собственно, толком и воевать, обучать их было некогда, были организованы где-то порядка 20 училищ прапорщиков, которые брали всех, кто там с пятиклассным образованием выше, поскольку кадров обученных людей не было. Ну, вот эти прапорщики военного времени, кадровых офицеров там выбили в 14-15-16 годах. Вот, кстати, в гражданскую войну с обеих сторон воевали в основном прапорщики военного времени, а не князья Оболенские и поручики Голицыны, как у нас поются песни. Вот для чего я это говорю? Что воевать должны профессионалы. Перейдем от древней истории к Донбассу. Вот сейчас Донбасс. Мы получаем информацию крайне однобокую. Вот там украинская страна обстреляла там города и поселки Донбасса. Да, да, обстрелы есть, убитые мирные жители есть, но дело-то в другом, что мы не знаем, что если первые, там, допустим, где-то 5 месяцев воевали и не профессионалы, то уже 4,5 года на Донбассе решающую роль играют высококвалифицированные профессионалы. Это, в меньшей степени, допустим, бойцы диверсионных отрядов, а в большей городе это снайперы, это минометчики. Причем минометчик не тот, который просто кидает мину или опускает мину в канал миномета. Нет, это минометчики, те, кто прекрасно маскируют свои позиции, четко знают и баллистические данные, самое главное, они постоянно связаны с радиационными станциями портативными, которые определяют траектории их полета мин и полет мин противника, связаны с системами, с дронами, беспилотными аппаратами, которые фиксируют поражение своих целей. То есть это уже наука, это великолепные специалисты.
Кроме... Так или иначе, они обучились этому, уже находясь там?
Я бы не сказал. Кто-то научился там, ну, может быть, минометчики, да, снайперы в чем-то, да, ну, вообще-то лучше туда шли снайперы уже в основном, причем с обеих сторон, с довольно большим стажем. Там и польские снайперы с той стороны были, и американские снайперы. У нас бы со стороны ополченцев были и снайперы даже из Сербии, а потом, ну, скажем так, добровольцы-снайперы из Российской Федерации, которые имели большой опыт. Вот. То есть, попросту говоря, непрофессионалу, дилетанту в Донбассе делать нечего. Я уж не буду говорить о том, какую огромную роль играют всякие системы радиоэлектронной борьбы, радиопротиводействия, причем, опять же, с обеих сторон. А чтобы работать на какой-нибудь краснухе, пардон, нужно иметь, в общем-то, наверное, все-таки высшее образование. Вот. Теперь, сейчас идет, постоянно идет уже тотальная кибервойна. Кибервойна с Россией, Соединенных Штатов и других
государств. Александр Борисович, я хочу вас здесь прервать. Почему? Потому что кибервойну хотел оставить на потом, потому что вижу ее как наше настоящее и будущее. Об этом поговорим ближе к концу программы. Сейчас, коль заговорили об истории, хочу в ней остаться. Мы с вами не дошли до советского периода, как раз где-то сейчас здесь закончили. И когда вы говорите о боевых действиях, я прекрасно вас понимаю. Да, действительно, если мы говорим о таких ужасных вещах, как мировые войны, где нужно участие каждого конкретного человека, то совершенно точно я понимаю, что обучение хотя бы маломальский человек, понимающий, что к чему тут устроено, гораздо лучше, чем ничего не понимающий человек. Да, я читал письма, записки, воспоминания, мемуары разных военных лет, не разных военных лет, Великой Отечественной войны, от разных наших военных солдат, и когда там говорили, вот человек пришел на войну, не закончил какую-то, значит, военное училище, пришел, сразу стал командиром, естественно, потому что он хотя бы где-то что-то обучался, и вот он рассказывает, что дали мне, говорит, 20 человек казахов. Он говорит, ну, ладно, говорит, что они ничего не понимают, да, но они и по-русски не понимают. И говорит, ну, обучай. Говорит, у тебя есть 10 дней. Понятное дело, что сделать за 10 дней, он говорит, хотя бы, чему я могу их научить за 10 дней, когда я там 3 года обучался? Ну, что-то более-менее разобрались. Да, в таких случаях совершенно точно понятно, что какая-то начальная подготовка нужна. Но если мы говорим о каком-то, как вам сказать, например, не войне, а я сейчас вспомнил о революции. Угу. Это внутренняя война. Это война гражданская. И в данном случае я, например, ставлю себя на человека власть имеющего, и я понимаю, что для меня хорошо. Народ, который имеет начальную боевую подготовку, или народ, который не имеет начальную боевую подготовку. Если я приверженец того, чтобы сохранить действующую власть, то мне... Люди, которые не имеют начальную военную подготовку, выгоднее, чем те, которые имеют. И наоборот, если я приверженец смены власти, то, конечно, мне хотелось бы, чтобы люди простые имели какой-то опыт, какие-то знания. Вот какие-то примеры исторические здесь есть?
Ну, конечно. Кто у нас бунтовал? Казаки, стрельцы, казаки. Гвардейские полки все перевороты устраивали. Вот. Сенька Разин, казак, Емелька Пугачев, казак, соответственно, Кондрат Булавин тоже казак.
Вы просто понимаете, любую революцию произвести без вот той самой начальной военной подготовки среди простого населения гораздо сложнее, чем если бы она была.
Ну, вы знаете,
тоже интересный момент.
В принципе, я согласен в целом, и особенно в исторической части, например, повторяю, казаки, все перевороты до Руси и бунты были делались, или гвардейские солдаты, и их гвардейские офицеры командовали, естественно, казаки, вот, во вторую очередь, но... Стрельцы во времена Софьи и Петра. Но сейчас коррелировать это на современность нужно с определенной, как бы сказать, осторожно. Сейчас вспомним, что вот эти цветные революции, они делаются профессионалами, на профессионалов единицы, а делаются просто толпы людей, которые, в общем-то, и не обучены военной подготовке.
А представляете, если эти толпы будут обучены?
Ну, в общем-то, да. Но дело-то в том, что, как бы сказать, дело не в том, если бы кто-то, как толпа начинает стрелять, тогда у сил правопорядка и будут основания применять вооружение, тяжелое вооружение и так далее, и так далее. А ведь успех всех цветных революций в том, что не генералы, а иногда даже генералы хотели применить силу, а средний, начальник среднего уровня, майор, капитаны боялись его применить, да и личный состав не жаждал применять оружие против каких-то демонстрантов. Вот в этом плане. Ну, я вот как раз хотел немножко по-другому повернуть вопрос, в частности, советского периода. На мой взгляд, совершенно правильно было сделано с 20-х годов, что пионерские отряды, комсомольские отряды, в них велась начальная военная подготовка. Они, повторяю, уже 10-летние мальчики и девочки ходили...
В противогазах?
Да, в противогазах они ходили, стреляли из, значит, пневматического оружия, потом из настоящих винтовок стреляли.
Метали
гранаты, макеты, конечно. Наконец, они изучали автомобили, самолеты, ну, вообще, любые двигатели внутреннего сгорания, трактора. И это сыграло огромнейшую роль в Великой Отечественной войне. Но беда та, что у нас в 30-х годах не было дифференцированного подхода к армии и, конечно, к военной подготовке. Военная подготовка, хлеб. Все считали, что, как у нас в 14-м году считали, что будут воевать, как во времена Наполеона, и вот нашли большое поле. Русская армия в феврале 14-го года, министр военной России Сухомлинов написал статью, почему эта статья была показана императору, и Николай II ее одобрил, о том, что мы готовы, называлась статья, что Россия готова ко всем войнам, вообще она лучше всех, сильнее всех и так далее. Потом над Сухомлиновым смеялись, но Сухомлинов был прав, абсолютно прав со своей колокольни, то есть с точки зрения российской доктрины военной, наступать только полевая война. К полевой войне Россия действительно была готова, а к позиционной войне абсолютно нет. Дошло дело до того, что когда позиционная война началась, военное министерство заказало промышленности малые мортиры системы Кегорна образца 1695 года. Я не говорю, что 695 года. Войска их потом отказались принимать. Не было никаких орудий, ни траншейных, ни полковых, ни батальонных и так далее, и так далее. Вот за это Россия заплатила миллионами жизней. Война 1914-1918 года практически ничего не научила советских генералов. А в чем-то они опирались на гражданскую войну. Гражданская война как раз была наступательная война, такая вот маневренная война.
Ну и полевая, конечно.
Да, да, полевая война. Результат, вот сравните. Либеральная пресса смакует уже много лет поражение, даже не поражение, а неудачи, крупные неудачи, огромные потери советских войск в войне с Финляндией с 1939-1940 год. Все правильно, потери были огромные и так далее. Но одновременно в том же 1939 году Красная Армия разгромила, ну, почти можно сказать, на ГУ японские войска на реке Халкинго. Японцы попали в окружение и, в общем-то, вынуждены были сдаться. В чем разница? Там, что элитные части Красной Армии воевали на Дальнем Востоке, а с Финляндией какие-то третьесортные? Нет, конечно. Наоборот, качество войск, воевавших с Финляндией, было гораздо лучше, чем с японцами. У японцев танков и самолетов было где-то раз, как минимум в два больше, чем у финнов. А в чем дело? Другой климат. Нужны были другие войска. А наши солдаты шли в буденовках и в шинелях на рыбьем меху. Даже официальная статистика – это 10 с лишним тысяч обмороженных, которые вышли полностью из строя. Вот вам пример неготовности к войне в тайге, к войне в каких-то каменистых грунтах при низких температурах.
Но вы знаете, если честно, вот эти вот ваши примеры говорят мне о том, что подготовка к войне, вот по крайней мере на примере истории, всегда была с запозданием. То есть подготовка к следующей войне всегда базировалась на прошлом опыте. Но каждая последующая война сильно отличалась от предыдущей, и поэтому опыт накопленный, к которому готовились, с которым работали, обучались, оказывался почти бесполезен. Есть такой, коротко, у нас буквально 30 секунд.
Ну, вы знаете, не совсем так. Вот, например, после каких-то потерь определенных во время войн в Средней Азии, например, тот же Скобелев создал совсем другие части, совсем другую униформу. То есть, попросту говоря, какие-то южные спецназ, которые брали Хиву и всю Закаспийскую область и так далее. Потом опыт был забыт. Для Финляндии нужны были специальные части, полярные части, как вот были у немцев. Горно-стрелковые части и так далее, и так далее. С ними было плохо. У нас были горно-стрелковые дивизии, но они мало чем отличались от обычных стрелковых дивизий Красной Армии. Вот это беда.
Александр Борисович, давайте прервемся. У нас сейчас новости. Через несколько минут продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Урок «Россиеведение». Мы сегодня говорим о начальной боевой подготовке. Мы говорим об ее истории, потому что на прошлой неделе предложили вновь вернуть ее в образовательное учреждение. У нас сегодня в гостях военный публицист, историк Александр Широкорат. Александр Борисович, еще раз всех приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте продолжим. Мы с вами остановились на опыте историческом вообще боевых подготовок, не только начальных, но и, в принципе, как это было устроено и в царской России, и вот уже подошли к советскому периоду. У меня, знаете, какой вопрос? То, что это необходимо, и аргументы «за» мне на самом деле ясны. Но если переносить на сегодняшний день, давайте вспомним. И в царской России, и советский период, особенно ранний, я имею в виду до Великой Отечественной войны и несколько лет после, это все, если говорить про царскую Россию, это все, как сказать, большие тренды на войну и на борьбу. Особенно среди мужского населения. В Советском Союзе 100%, потому что мы с вами прекрасно помним, что как только революция совершилась, никто из руководителей, из большевиков не собирался останавливаться, а наоборот везде декламировал о большой тотальной войне за большевизм. То есть Советский Союз, на этом никто не хотел останавливаться. И все всегда говорили о войне. Она неизбежна, она прибудет. И в таких условиях, да, ты понимаешь, что подготовка важна. Но ведь сегодня никто не хочет войны. Ну, по крайней мере, открыто никто не говорит о том, что надо готовиться к войне. Она будет. Сегодня этого нет. Так зачем же тогда вот
нет,
это?
Нет, я с вами согласен, но тут несколько нюансов. Даже начну с мелкого нюанса. Отношение к оружию. Дело в том, что, давайте честно скажем, вот мальчику 15 лет, 16 лет, ему говорят, изучай автомат Калашникова. Во-первых, само по себе изучение автомата Калашникова на время – это глупость, потому что в частях не разрешают на время собирать, изнашивается материальная часть, уже автомат, если его будут там собирать, вот лихорадочно, он просто может выйти из строя. Это раз. А потом... Мальчики, даже и девочки должны любить оружие. Но они должны знать, что для чего это оружие.
Почему? А что значит любить? Можно я поясню?
Сейчас, я объясню дальше. Дело в том, что получается у нас странная вещь. Если, допустим, где-то на усадьбу и там на дом молодого человека напали какая-то банда грабителей или даже вообще этих самых разбойников, иной раз даже какие-то мигранты, не граждане Российской Федерации.
Преступники.
Да, преступники. И если он возьмет ружье охотничье и откроет по ним огонь, на его же территории, вломившийся в его дом, в его квартиру, его же посадят и намного. И одновременно власти говорят, а ты вот должен, в случае, если кто-то там вломился на острове Даманский, пересек границу, или где-то в Крыму пересек перекоп, вот ты должен там стрелять и отдавать свою жизнь и так далее. Возникает вопрос, если я не могу защитить свою семью, я не могу защитить свой дом, почему я должен где-то защищать Таманский перекоп или там где-то остров Даманский. Вот возникает естественный вопрос.
Я принял ваш еще один парадокс, который, да, в принципе, да, мой, да, вопрос, да, и подтверждает.
Да, это одна сторона медали. Вот. А другая сторона медали, я говорю, что надо делать дифференцированный подход. Ну, кстати, вот вы говорите сейчас, и многие говорят, не только вы, что вот сейчас рыночная система экономики и так далее, и когда рыночная система экономики, то у нас любой парень говорит, что военная подготовка отвлекает его от своей профессиональной подготовки, учебы, и вообще она не нужна и так далее. Ну, власти говорят как? Вот пусть он узнает про там какого-то сержанта Пупкина, который под Москвой из ПТРа, противотанкового ружья, подбил там 10 тигров. Вот он узнает про этого сержанта Сидорова, вот, подбившего 10 танков, да еще тогда, когда их не было еще.
А это тоже начальная военная подготовка?
Так, она патриотическая, посмотрите все документы. Там же...
Ну, я бы назвал
начальный, да. Вот такие исторические примеры. Вот он знает о таком историческом примере. В принципе, они нужны, но реальные. Во-первых, не вымышленные, а реальные. Это раз. А с другой стороны, не на всех они действуют. А если мальчику скажут, что мальчик... Вот в Карабахе совсем недавние события. Вот мне рассказывали люди, не один человек, что, например, оператор ПТУРСа, противотанкового управляемого снаряда, малютка, а там по автоматической системе надо виртуозно наводить эту малютку. Если он научился эту малютку, он подбивает танки, как уток. Вот. И он мог там заработать за месяц на дом, а за квартал на виллу. Вот, кстати, вот этот пример. Мало того, понимаете, вот в советских фильмах сколько показывали, что в какой-то пионерский лагерь, где обучали комсомольцы, да призывная подготовка, или даже в армии, приходит вместе со здоровяками какой-то хилый очкарик. И вот он ничего не может сделать, но его учат, и в конце концов он тоже становится таким богатырем, тоже отжимается, бегает там, кроссы сдает и так далее. Ну, в значительной степени его сделать из, в общем-то, щупого ребенка, такого здоровяка, невозможно. Это фантазия. А потом, на самом же деле, над таким щупленьким мальчиком начинали издеваться очкариком, и его били. Ну, чего греха, это все знают такие ситуации. Ну, во-первых, если человек просто болен и не слишком, как сказать, силен ум, попросту говоря, ну, ограниченного ума, умственных способностей, можете его оставить в покое. И пусть он сидит дома у мамы, и пусть он будет работать простым бухгалтером,
инженером. Ну, как
когда? А когда...
Это человек, тот самый дифференцированный подход, о котором
да,
вы
да,
говорили?
Да, о чем я говорю. Ну, если этот очкарик, ас в компьютерах... Если он действительно, посмотрим на Соединенные Штаты, там 12-14-летних хакеров сидят сотни в тюрьмах. Ну, у них другое законодательство, сажают раньше. Но оцените, 12-14-летние хакеры, то есть они, которые взламывают, чуть ли не систему Министерства обороны, банков взламывают. Есть ребята, которые в 12, повторяю, 14 лет могут, в общем-то, дать фору многим прикладным математикам, прикладным программистам, понимаете? И системным программистам могут дать фору. Так почему, зачем такого мальчика, специалиста по программированию, заставлять бегать, разбирать этот автомат Калашникова, зачем он ему нужен? Этот мальчик может уже сейчас воевать, сегодня воевать в мировой кибервойне, которая идет уже. Мы о ней поговорим позже, если будет вопрос. Но уже сейчас его можно взять, этого мальчика, на месячную подготовку, где не будет ни стрельбы, ни бега, где будут с ним объяснять, разговоры будут только о компьютерах, о системе кибербезопасности и так далее. И он сейчас может заниматься или кибербезопасностью, то есть или обороной, защитой объектов от кибератак, или наоборот, сам производить хакерские атаки и получать деньги... В общем-то, несоизмеримые зарплаты какого-то районного врача на порядок на две.
Дифференцированный подход в этом вопросе.
Да.
Это что, по желанию или как? Вот приходим в школу, приходим в обычную общеобразовательную школу.
Сейчас отвечу, я понял вопрос. Да. Во-первых, по желанию, а самое главное, реклама. Он не знает. Он не знает, что такое идет кибервойна. Он не знает, насколько нужны снайперы на Донбассе. Он не знает, какие на Донбассе нужны, например, специалисты по радиоэлектронной борьбе. Ему он приходит на военную подготовку, смотрит его. Это мне, например, нужно было 15 минут поговорить с мальчиком, чтобы узнать, кто он такой. И дальше этого мальчика направляет на какие-то курсы, не бегать с автоматом и в противогазе, а направляет на какие-то курсы. Объясняют. Может быть, в Москве никуда без вечером он спит у мамочки в квартире. Вот, объясняет, что есть такое. И объясняет суммы, которые он будет получать.
Деньги здесь главный мотиватор?
Не сочетание. Защита Родины и деньги.
Война и военные действия не отпугнут его? В каком возрасте это нужно уже?
Извините, военные действия сейчас. Сейчас он будет в каком-то одном из зданий Москвы сидеть, простите, в удобном кресле перед компьютером. И вот будут боевые действия. А вот нанести он противнику сейчас может многомиллионный или даже многомиллиардный ущерб. Понимаете? Здесь сидя. Опять же, в том же, даже на Донбассе, сидит где-нибудь в аппаратуре Краснухи, где-то чуть ли не...
Что такое Краснуха? Почему так? Вы второй раз говорите уже. Краснуха это что такое?
Это система радиопротиводействия, которая, в общем-то, закрыта. Ну, они и украинцы пишут, что они там досаждают. Вот. Это вот существует, как есть десятки систем радиоэлектронных. Эта система может находиться как в необстреливаемой зоне, например, ДНР. Они могут на российской территории находиться. Это радиоэлектроника. Доказать, откуда там, если до границы полкилометра, он вне зоны поражения огня противника. А он делает очень много. Наконец, операторы дронов, беспилотных аппаратов. В Америке есть несколько пунктов управления дронами. Этот дрон уничтожает партизан, заодно и местных жителей где-нибудь там в Афганистане, Пакистане. А управляющий дроном сидит где-нибудь в Аризоне, в Оклахоме.
Ну, понятно.
Даже вышли мемуары этих, люди некоторые сходили с ума, потому что они видели по телевизионному изображению гибнущих мирных людей, которых они убивали и так далее. Но главное другое, что они сидят у себя в Америке. А там их дроны уничтожают людей, он может переключиться, только что вчера он воевал в Сомали, через полчаса он будет воевать, через час где-нибудь в Афганистане и так далее. Это везде, где работают американские дроны.
Еще хочу немножко историю, если позволите. Как выглядели уроки начальной военной подготовки в советской школе? Это была программа, там, с какого по какой класс, на какие классы она была рассчитана, и что в эти уроки входило?
Понимаете, в чем дело? Тут вот в разные периоды... Было по-разному. Иногда там где-то в четвертом классе...
Давайте возьмем период 50-го...
Возьмем 20-е годы.
Не-не, это очень рано. Давайте послевоенные.
А тут бы я хотел послевоенные рассказать на собственном опыте о военной подготовке МИФИ на втором курсе, инженерно-физическом институте.
Давайте.
То есть там, где я был, на мой взгляд, подготовка была ненужной абсолютно. МИФИ – прекрасный вуз, там готовили высококвалифицированных специалистов в области атомной энергии, в области кибернетики, обувных кодей кибернетики и так далее. А из них готовили, вот не было дифференцированного подхода, из них сделали командиров мотопехотных рот, офицеров запаса, командиров мотострелковых подразделений.
Как выглядели эти уроки? Что на них было?
На этих уроках объясняли, что такое танки, что такое... объясняли на пальцах. Что такое автомат Калашникова. Мы ездили периодически на полигон Верховного Совета, где происходили, там их стреляли с гранатометов, пулеметов, автоматов и так далее. Вот. Но никого это абсолютно не интересовало.
Почему?
Потому что люди были, специалисты по учительной технике, их не интересовала техника, интересовало что-то. А объясняли им на таком, люди, которые были совсем из другого мира, полковники, подполковники, майоры, в крайнем случае, они из другого мира, они привыкли общаться с солдатами, которые там по пустыми классами образования. Это, во-первых, грубость. Потом, представьте себе, в 19-20 лет, парню хочется быть предельно красивым, а и заставляли делать какие-то дурацкие короткие стрижки. Борды или усы нельзя было отпускать, хотя все стены были увешаны портретами бородатых вождей. А много было ограничений, самое главное, это было скучно. Мало того, эти издевательские секретные тетради, понимаете, если бы... Да, нас
что
учили...
Что такое секретные тетради?
То есть записывать мы могли лекции только в секретную тетрадь. Что там было? Допустим, танк Т-54, старый танк, который стоял на вооружении уже даже стран НАТО. Угу. Где-то.
И он никому
все,
не нужны,
все его данные были секретные, и все остальные были секретные.
Всем известные, но по-прежнему
да,
секретные.
Да, но эту тетрадку нужно было потом сдавать в первый отдел, расписывать за нее. А главное, к экзамену готовиться, нужно было получать, идти, приезжать. Вот мне, например, полтора часа ехать, тогда было до МИФИ. Полтора часа, полтора обратно, три часа лишних тетрадь. Зачем стоять в очереди, взять тетрадку секретную, расписаться, и потом изучить вот эти старые танки.
Подготовиться.
Да, да. Господи, я читал в западной прессе, даже в польских газетах, а Польша тогда была социалистическая страна, как демонстрировали уже танки Т-62 трофейные израильтяне, а у нас Т-54 были секреты. Что я сделал? Я взял, у меня, кстати, были справочники немецкие, я взял немецкие справочники ФРГ, и там куда более подробно все было описано. И мины наши, и танки наши, и БТРы наши.
И за тетрадкой не поехал.
Да, и за тетрадкой я не ездил. Наверное, если бы кто-то за мной следил, бы удивились, как-то я сумел все сдать. В общем-то, понимаете, в чем дело? И было отношение очень плохое к этим, ну, мы знали, что они там пьют и так далее, к нашим этим
преподавателям,
да, преподавателям, полковникам там. От майора до полковника нам преподавали. Пример. Потом были сборы. У нас периодически, я не служил в армии, но ездил на сборы. Та же аудитория МИФИ, те же ребята, но уже там 5 лет закончили вуз. Нас заставляли, входит там какой-нибудь полковник, товарищи офицеры, все быстро вскакивали, товарищи офицеры, там человек 4 встал из большого зала. Угу. Ну, полковник сообразил, говорит, сидите. Ну, это показывает отношения. Хуже другое было. Уже где-то лет через 10 я был на сборах, мы ехали на... Вот деталь очень важная. Ехали на полигоне Верховного Совета на автобусе. Этот автобус должен был быть вроде бы ротой мотопехоты на БТРах и еще преданные танки. И вот мы, каждый из нас, мысленно вел роту мотопехоты и преданные танки. И вот ходит по рядам автобуса, который едет, полковник говорит, так, появилось звено американских штурмовиков А-10. Ваши действия? Они тут из пулеметов их. Хорошо. А другой, вот из гранатомета. Вот тоже хорошо. Проходит мимо меня. Может, еще что? Я так тихо себе говорю, поставить дымзавесу штатными средствами. Он очень удивился, открыл рот, посмотрел на меня, как на это самое, в афишу казаду, откуда этот тип появился, и пошел дальше. Понимаете, в чем дело? Добавлю, чтобы попасть из пулемета, тем более из гранатомета, в штурмовик на околозвуковой скорости, практически невозможно. Мало того, что... броня этого самого А-10 рассчитана на 23-миллиметровые пушки. Тем более, его не пробьешь даже в фантастическом случае, попадешь. А каждый БТР тогда и каждый танк был снабжен несколькими десятками маленьких мортир, которые выбрасывали делали дымовую завесу на несколько сот метров. Mm-hmm. То есть поставить, если там рота танков и рота БТР поставила бы завесу, она была бы на несколько километров дым. А тогда американские самолеты не имели возможности произвести селекцию. И перед ним было огромное море дыма. Ну что, сбрасывать осколочные бомбы по площади, тоже все за броней танку, никогда ничего не будет. Да и БТРу, если только не в 10 метрах попадания, ему тоже ничего не будет, это осколочные мины. Но этого не знали. И эти ребятушки, невинные ребята, они не виноваты. Их так учили. Учили там стрелять из пулемета по штурмовику А-10 бронированному.
Я не зря попросил рассказать, как выглядели эти занятия в советской... Ну, в данном случае вы сказали в советском университете, да? Я сейчас предполагаю, что вернуть на начальную военную подготовку в университет уже не получится, слишком поздно. Там люди уже знают, что они хотят, к чему они идут. Но... А без Аловки там не получится. Но в школе еще куда ни шло.
А почему не... нельзя вернуть? Почему нельзя дифференцированно? Нам нужны армии нужны быть квалифицированные специалисты.
А военное училище – это не та самая дифференцированный подход? Если тебе интересно, ты идешь туда. Но если ты идешь, я сейчас просто утрирую, на бухучет в финансовую академию, ну тут...
Финансовую академию одно. Если парни, увлеченные компьютерами, обратитесь к ним. Они хотят идти в военное училище, маршировать, там, дедовщина, и учиться бог знает чему, там, не марксизму, ленинизму, а каким-то другим сейчас идеологическим дисциплинам, ходить на всякие там молебны, сейчас вместо марксизма, ленинизма дают молебны всевозможные. Они хотят этого, не хотят. Вы понимаете, я преподаю сейчас, помимо занятий, истории, я еще преподаю, преподаю технарям. Технари не хотят идти в это училище, не хотят шагать строем. Им не нужно быть. И самое интересное, что их место высококвалифицированных специалистов, действительно, высоколобых ребят, место сидеть в Москве у компьютера, а где-то там дрон, которым он управляет, будет бомбить или в Донбассе, или в Сирии, или где-нибудь в Венесуэле. Его дрон будет работать там.
Даже в моем...
Ну, но для этого, чтобы получить такого оператора дрона, ему не нужно ни маршировать, ни стрелять из автомата Калашникова, ни бегать на молебны, ни терпеть дедовщины, ни спать в казарме. Ему это не нужно.
Даже в мое время приходят в мои сотрудники известных ведомств и разговаривают с ребятами. Кто хочет, с сотрудниками уходит. Кто не хочет, остается. Ну, вот тот же самый дифференцированный подход. Человек пошел изучать какую-нибудь ракетную индустрию. Сидит, учится, работает. В какой-то на третьем курсе к нему подходят граждане, сотрудники, и говорят: вот есть такая тема, пойдешь? Он говорит: ну, пойдемся.
А в таежном селе, простите, охотник, во-первых, который уходит в тайгу, неприхотливый парень, уходит в тайгу, бьет там белку, может, даже браконьерит, или там соболя, и вообще чего даже не положено бьет. Почему ему вместо того, чтобы он бегал с автоматом, да маршировал не предложить? А не хочешь в школу снайперов? Потому что тем более арктических снайперов. Ему надо найти.
Его сложнее найти, вы правы.
Нет, не так уж сложно его найти, понимаете? Его найти, ему показать, ему прорекламировать, не по телевизору, а чтобы человек сам, специалист-снайпер, поговорил с этим парнем. Может, он профессионально не пригоден, а может быть, пригоден. А дальше ему предложить. И предложить две вещи должны быть. Идея защищать Родину и просить деньги. Чтобы его семья не голодала.
Александр Борисович, я не зря попросил вас рассказать о том, как это было устроено в советское время. Вы сказали много о минусах того, как это было устроено. У нас буквально 3-4 минуты осталось. Как тогда, сегодня, завтра должны быть устроены те самые уроки на начальной военной подготовке, чтобы они были интересны? Элементарный пример. Я представляю, какой интерес возникнет со стороны подростка, если ему скажут: а пойдемте обучаться управлять дроном. Да они все побегут.
Совершенно верно.
Что еще, например, можно сюда внести, чтобы это было интересно?
Я секунду вернусь к деньгам. Мало кто знает, что в Великую Отечественную войну официально были ставки за сбитый самолет, за уничтоженный танк, за уничтоженное орудие. И платили и командирам, и солдатам. Платили деньгами.
Я, простите, прослушал это когда?
В 1942-45 годах за сбитый самолет, немецкий, естественно, ну или там итальянский, неважно, сбитый самолет, уничтоженный танк или орудие, платили деньги, потопленное судно.
Солдатам?
И солдатам, и офицерам платили деньги. Причем была шкала, сколько, где, кому и как. Причем деньги в общем неплохие, да, они известны.
И сколько платили?
Вы поймите, там какие-то сотни рублей, но это много доминировалось, но, во всяком случае, он мог купить себе и водки, и консервов, и чего угодно, помимо каких-то доп. Пайков и так далее, и так далее. То есть вот это было...
А где купить? Какой смысл? Где купить? Какие магазины? Война идет.
Ну, война, во-первых, везде были рынки, а потом он мог через какой-то паёк заказать, через какой-то ларёк, там же были интендантские службы, заказать себе что-то и так далее.
Ладно, хорошо,
или потом перевезти домой родителям, жене, детям и так далее. Вот, я о другом.
Давайте вернемся. Осталась минута. Вопрос был следующий. Каким должен быть сегодня урок начальной военной подготовки, чтобы детям это было интересно? Детям, подросткам. Про дроны, вот я, например, предположил, уверен, что это будет очень интересно. Что еще может быть? Как должен быть? Естественно, если ты заставишь их бежать кросс и кидать гранаты, они скажут, извините, спасибо, очень интересно, но мы не хотим.
Ну, бегать кросс и кидать гранаты, это, наверное, все-таки лучше вести физкультуру, чтобы не было...
Да.
И им, кстати, мальчикам и девочкам это полезно будет. А я говорю, через дифференцированная система.
Каждому предлагать то, что интересно.
Каждому, повторю, сыну таежного охотника предложить быть снайпером. Мало того, вполне допускаю, что где-то на границах можно создать национальную гвардию, предложить ребятам быть типа казаками, охранять границу, за это получать хорошие деньги, за это получать землю. То есть то, что было при царе-батюшке, извините, не то, что было царь-батюшка посылал казаков громить студенческие демонстрации и пороть крестьян, которые не ладили с помещиками, нет, а защищать границы. Оружие он не может вынести дальше, чем за 100 километров от своего места жительства, но на границу он будет ходить с оружием. У него права, у него...
Есть. Спасибо большое. У нас прям закончилось время. Мы не успели, конечно же, обо всем поговорить. Спасибо вам большое. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был военный публицист, историк Александр Широкорат. Александр Борисович, благодарю вас. Это была программа «Урок России ведения». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо.